начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.
С добрым утром, уважаемые радиослушатели! С добрым началом нового дня! Пусть этот день будет добрым для всех вас! Таково искреннее пожелание дебютантов нашей передачи, молодых ленинградских артистов Марины Гольцевой и Александра Загорского, приветствующих вас утренней песней Евгения Филиппова и Ильи Резника.
Золотистым утром вешним к нам пришла любовь. Зацвела в садах черешня, к нам пришла любовь. Мы бежим по светлым росам, мы спешим к далеким звездам. Это значит, к нам пришла любовь. Пусть танцуют люди, музыку принес рассвет. Танцуют люди с солнцем, каждый дом согрет. Пусть танцуют люди, радость разделит с тобой, со мной. Пусть танцуют люди, станет молодой. В родниках вода струится, к нам пришла любовь. В небесах танцуют птицы, нам пришла любовь. Песня голубу вскружила, нас с тобой заворожила. Это значит, к нам пришла любовь. Пусть танцуют люди, музыку принес рассвет. Пусть танцуют люди, солнцем каждый дом согрет. Танцуют люди, радость разделит с тобой, со мной. Пусть танцуют люди, станет молодой. Пусть танцуют люди с солнцем, каждый дом согрет. Пусть танцуют люди, радость разделит с тобой, со мной. Пусть танцуют люди, станет молодой.
По просьбе корреспондента ленинградского радио Виктора Сидорова, нам с вами придется еще немного задержаться на Невских берегах. Внимание! Вермона! Триола! Анюта! Ударные! Треугольник!
Вот-вот зазвучит музыка, и вы познакомитесь с ансамблем, женский состав которого к своим прическам пока еще добавляет бантики, а мужской все еще пугается звука электробритвы. И на репетицию кто-нибудь из них может прийти в ботинки на одной ноге и в шлепанцы на другой, но зато вовремя. Сколько лет уже существуете как ансамбль?
4 года.
Рядом со мной явно самый маленький. Вот Лёша не мог быть с основания этого ансамбля, потому что, Лёша, сколько тебе?
3 года.
Лёша, ты показываешь на пальчиках всего лишь 2 года, а говоришь 3. Так сколько тебе? 2 или 3?
2 года.
Лёша, а на чем ты играешь?
На колокольчике и на маркасе.
А давно?
Давно.
Он давно пришел в ансамбль?
По-моему, 3 дня или 4.
Я испугалась на сцене первый раз. Первый раз я не смогла петь. Вместе не страшно.
Значит, вы хотите сказать, что вы очень дружные?
Да.
Когда мы ездили с ансамблем в лагерь, у нас одна девочка, Оля, заболела. И мы к ней чуть ли не каждый день ходили в изолятор.
Леша, что тебе больше всего в жизни нравится?
Маракаса.
А мне ездить выступать на телевидении, потому что мне от этого становится торжественно.
Мне нравится ходить в ансамбль. Мне нравится София Ротару. Она очень хорошо поет.
Клеить кораблики.
Мне нравится каждый день ездить выступать.
Ну, если учесть, что они в течение 4 лет дали 40 концертов, и бывали случаи, когда в день по 2 концерта давали, то они уже привыкли к этому и с удовольствием ездят, выступают.
Это наш разговор вступила.
Светлана Поликарповна Бублей, художественный руководитель нашего ансамбля.
Вы знаете, сейчас очень много идет разговоров об акселерации детей. И вот мне хотелось испытать это на деле. И я убедилась, что действительно дети развиваются очень рано. И чем раньше начинают заниматься музыкой, тем лучше у них это получается. Играют ребятки у нас на самых различных инструментах, причем инструменты детские. Это триолы, вермоны, органолки. Все эти инструменты можно увидеть не в специализированном музыкальном магазине, а в детском мире в отделе игрушек.
Ребята, 40 выступлений на вашем счету – это очень большая и серьезная цифра. Кто может рассказать о самом интересном случае, который произошел с вами за время выступлений?
В прошлом году мы ездили выступать на городской смотр. Нас там не пускали. Дежурный. Он говорил,
вы бы еще грудных детей сюда привезли. Мы на этом смотре заняли 2-е место. Нас пропустили все-таки на сцену. Народу было полный зал, и нас встречали очень хорошо.
Когда мы выступали во Дворце культуры, там оба брата Глуховы не поделили маракасы, все смеялись.
Пришлось вмешаться Светлане Поликарповне. Она взяла и отобрала от Олега и передала Игорю.
Однажды на репетиции Юра заплакал. Слава Поликарповна спрашивает, почему ты плачешь? А Юра отвечает, а когда я поплачу, у меня лучше получается.
Юра, это правда?
Правда.
У каждого человека, у маленького или у большого, существует своя мечта. У вас тоже, наверное, есть свои мечты, свои цели, это правда?
Чтобы заниматься в большом, красивом ансамбле.
Я хочу стать хоккеистом. Я хочу стать моряком.
Я хочу, когда вырасту, я буду солисткой. И хочу петь. Я хочу разные песни петь.
Хочу быть барабанщиком.
Я хочу по разным городам ездить выступать.
Какая ваша самая любимая песня, которую вы исполняете, ну, с самым большим удовольствием на сцене?
Я люблю песню «Самая счастливая», потому что я сама самая счастливая. Взглянула солнышко, блещет на лугу. Я на свете солнышку по траве бегу. И ромашки белые рву я на лету. Я веночек белый, солнышко сплету. Я веночек белый, солнышко сплету. Надо мною рабочка весело звенит. У реки подывая слышу соловья. Самая счастливая в это утро я. Самая счастливая в это утро я. Самая счастливая в это утро я. Собрала в ладошку я чистую росу. Радугу и солнышко я в руках несу. И дразни я песенка, дети раздорной. И играют весело все друзья со мной. И играют весело все друзья со мной. И играют весело все друзья со мной.
Thank you.
испытываем такие перегрузки, которые не способны выдержать никакое сердце, кроме родительского. Впрочем, это относится не ко всем родителям. Иным для счастья нужно так мало. Вот, к примеру, этим.
Это было этим летом. Стоял ясный безветренный день. Нас, родителей, человек 100 толпилось перед лесной дачей, где наши дети провели лето. Взоры всех устремлены на женщину в белом халате, директрису. Подводятся итоги летнего отдыха. Прямо передо мной маячит спины Прыгалина и его супруги. И что за самоуверенная спина у этого Прыгалина? Вечно он вперед лезет, еще со школьной скамьи. Так и теперь. И зарплата у него на червонец больше, и наряды его Марии не дают покоя моей жене, и кухня у Прыгалиных 10 метров, а у нас 7,5. Даже фамилии у него, и то на одну букву алфавита раньше, на «Т». Прыгалин, а у меня на «Р». Рысаков. Я смотрю в затылок Прыгалину и чувствую, как растет во мне глухое раздражение.
Прыгалин Миша,
читает по бумажке директриса,
поправился за лето на 125 граммов. Рысаков Юра поправился на 275 граммов.
Сердце у меня чуть не выпрыгивает из груди от счастья. Я уже готов простить Прыгалину и размеры его кухни, и наряды его жены, и то, что он раньше меня на одну букву. Мне даже начинает нравиться его затылок.
Наконец-то утерли мы нос этим Прыгалином,
ликующе шепчет мне на ухо жена. Меня распирает от гордости. Это надо же, обойти этого Прыгалина на целых 150 граммов. Я треплю своего сына по плечу и говорю: молодец, сынок.
Молодец.
В одной из передач «С добрым утром» впервые прозвучало название нового ансамбля – «Апельсин». Сегодня эстонский ансамбль уже не нуждается в рекомендации. Вы не только слышали этих веселых музыкантов в эфире, но и видели их на экранах своих телевизоров и, в частности, в юмористической передаче «Вокруг смеха». Сейчас «Апельсин» репетирует новую программу, и мы знакомим вас с новой работой ансамбля. Это шуточная песня «Вопрос-ответ». «Что такое счастье?» – спрашиваешь ты. «Посмотри, ты же сам держишь в руках ключи к собственному счастью». Поет «Апельсин». тем нашим слушателям, которых интересуют новинки кино. На киностудии «Мосфильм» закончили съемки фильма «Близкая даль». О чем он? С какими актерами встретится зритель? У микрофона режиссер Виталий Кольцов.
Наш фильм посвящен проблемам нечерноземья. Автор сценария Артур Макаров живет в Калининской области. И все, о чем он написал, это, так сказать, не из третьих рук. Это не придумано, это сама жизнь. Там же, в селе Свапуще, и снят, по сути дела, весь фильм. Музыку к картине написал композитор Владимир Шаинский. Песни на стихи поэта Михаила Матусовского.
Кройте ягод лися, на рябине любой, значит, осень прощается с летом. Ты не можешь не знать про мою, про любовь, если все уже знают об этом. Ты не можешь не знать про мою, про любовь, если все уже знают об этом.
Когда рассказывают о фильме, принято вспоминать либо очень смешные, либо очень драматические моменты. Мне же хотелось бы рассказать о первом съемочном дне. Самая удобная оказалась сцена первого свидания Анны и Сергея. Он, она, лодка. Поговорили, затем поцеловались. Приехали, посадили актеров. Целуйтесь, а мы будем снимать. Решено, сделано. Включили камеру. И вот, когда актриса наконец отодвинулась от нашего героя, я начал тихо сползать вдоль штатива камеры и зашелся в диком хохоте. Дело в том, что усы героя остались на щеке у героини. Так они и доиграли всю сцену. Первый блин оказался комом, то есть братом на нашем языке. Но зато он нам задал хорошее настроение на весь фильм, и мы постарались пронести это через всю картину. Главные роли в нашем фильме исполняли Жанна Прохоренко и актер театра Советской Армии Анатолий Васильев. Это была его первая большая роль. Роль сложная, характер трудный и противоречивый. У него в фильме есть своя музыкальная тема. Это песня «Деревенские печи». Она же и лейтмотив всей картины. Это тема преданности земле, на которой родился. Сейчас вы услышите эту песню в исполнении Леонида Серебренникова.
Сразу пустым показалось селенье. После отлета последних грачей скоро уже поплывет в отдалении легкий дымок деревенских печей. Скоро уже поплывет в отдалении легкий дымок деревенских печей. Где бы я ни был, не странствовал, где бы, я лишь ценил и любил горячей. Вкус деревенского черного хлеба, горький дымок деревенских печей. Вкус деревенского черного хлеба, горький дымок деревенских печей. Родина, родина, сделай мне милость, я только твой. И больше ничей. Так помоги, чтоб в душе сохранилось это тепло деревенских печей. Так помоги, чтоб в душе сохранилось это тепло деревенских печей.
вечером.
Эта улыбка родилась на широте Парижа. Представляете себе Париж? Собор Парижской Богоматери, парижские кафе. Вот в одном из них и произошла курьезная история, о которой рассказывает французский юморист Жак Деларю.
Я сидел в кафе и читал газеты. Неожиданно раздался громкий голос метрдотеля.
А месье Жалю просит к телефону дама.
В кафе было много народу, но никто не откликнулся. Очевидно, месье Жалю не было. Метрдотель еще раз безуспешно повторил свой призыв.
А месье Жалю просит к телефону дама.
Но неудобно заставлять ждать даму, подумал я, после чего поднялся и прошел в телефонную будку. «Халло, вы просили позвать к телефону мсье Жалю?» — бодро начал я. «Так вот, видите ли, резкий женский голос гневно прервал меня».
«Послушайте, Жалю, если вы еще хотя бы раз посмеете встретиться с моей дочерью Клодиной...»
«Нет, но простите,
помалкивайте, мадам, когда мадам, я говорю!» Даже если моя малютка и без ума от вас, то это только потому, что она еще совсем юна и наивна. Что же касается вас...
Нет, но мадам...
Молчать! Мадам. Если вы сохранили хотя бы каплю порядочности, то поклянитесь, что больше никогда в жизни не увидитесь с моей дорогой Клодиной.
Ну, чтобы прекратить этот нелепый разговор, мне ничего не осталось, как торжественно поклясться. На следующий день я снова сидел в том же кафе, уткнувшись в газету. Ко мне подошел метрдотель.
А месье Жалю, вас к телефону.
Я покраснел, но отказаться не смог, иначе открылось бы, что я обманщик, присвоивший себе вчера чужое имя. Поэтому я нехотя поднялся и поплелся к телефону.
Месье Жалю?
Да-да.
Так вот, вы непорядочный человек, Жалю. Вчера вы мне поклялись, да, что никогда больше не увидите с моей дочерью. Да. А вечером вы снова с ней встретились.
Я...
И не пытайтесь мне лгать. Моя кузина видела вас вместе.
Нет, ну позвольте,
не
мадам,
позволю. Мое терпение лопнуло, Жалю. Мой муж просил уведомить вас, что если вы еще раз встретитесь с Клодиной, он публично проучит вас.
Я повесил трубку в ярости на незнакомого мне Жалю, который донимает своими преследованиями бедную крошку Клодину. Почему он так беспардонно настойчив? Ведь ее родители категорически против. На следующий день я опять сидел в кафе за газетой, но внезапно мой покой был нарушен оглушительной оплеухой.
А! Вот Жалю! Получайте!
Воскликнул симпатичный пожилой господин. Видимо, он нажил меня по указанию метрдотеля. Я вовсе не Жалю! Растерянно промямлил я. В этот момент к моему столику подошла прелестная молодая блондинка.
Клодина?
Спросил у нее господин.
Это действительно мсье Жалю?
Конечно.
Сказала она, опустив глаза. Затем нежно взглянула на меня и тихо прошептала.
Спасибо, мсье. Я вам так благодарна. Теперь я смогу без помех видеться с Жалю. Во всех случаях папа теперь всегда будет обращаться только к вам. Но не волнуйтесь, он будет беспокоить вас не очень часто. Мы видимся с моим дорогим Жалю всего лишь 2-3 раза в неделю.
Ой.
А теперь, если вы вспомните свой недавний отпуск, проведенный у моря, блаженная улыбка сразу же сама собой появится на вашем лице. И вы прекрасно поймете этих двух девушек, которые никак не могут забыть сказочный месяц на берегу моря. Испанский дуэт «Баккара» исполняет песню композитора Суя «Радостный отпуск».
Tu as bon mine, Maïté. Comment cela est-il, la mer, la plage?
Formidable, Maria. Comme un rêve. Oh, si j'avais vu.
Ah ah, as-tu compris l'importance de savoir le français?
Dis-le-moi.
Non, je t'en prie, vois-tu?
Oh, je ne sais, c'est-à-dire?
Ah, je suis l'amour, hein? Une affaire de cœur. Vas-y.
Eh bien, ça y est.
À la plage, un bel après-midi, le soleil, me réveille, d'un homme impatient, un message sans alliage, c'est sûr que tu es dangereux. Et alors, où c'est comme, où il vient chez moi comme un brigand. La la l'amour et de l'été. Voilà, c'est une chance d'un cours de vacances. Mais on y voit qu'il m'arrive pas. Il me dit parlez-vous français. Mais c'est lui l'être de mon prière. De voir les lumières d'une jolie manière de faire l'amour à mon français. Quel bonheur. L'amour en priorité. Quand on pleure, le bonheur, embrassé, enchanté. Oh, quelle femme de jeune folie. L'année prochaine, une douce semaine, nous irons là-bas ensemble. Nous serons, c'est si bon, nous serons, c'est si bon. Nous serons comme les belles de Paris. Nous dirons, parlez-vous français.
Заметили, что заслуженный артист республики Сергей Юрский явно тяготеет к жанру сатиры и юмора. Он охотно читает с эстрады произведения Чехова, о Генри, Зощенко. Причем зрительный зал всегда откликается на его выступление громким смехом. Сейчас вы услышите одну из записей, сохранившихся в нашей фонотеке, и сможете сами убедиться в том, что это действительно так. Михаил Зощенко. «Слабая тара».
Нынче взяток не берут. Это бывало раньше. Шагу нельзя было шагнуть, чтобы не дать или не взять. А теперь характер у людей сильно переменился к лучшему. Взяток теперь действительно не берут. Вот давеча отправляли мы груз с товарной станции. Вот стоим мы на вокзале и видим такую картину в духе Рафаэлли. Будка для приема груза. Очередь, конечно. десятичные метрические весы. За ними весовщик. И весовщик такой, знаете, в высшей степени благородный служащий. Он прикладывает гирьки, приклеивает ярлыки, надписывает, взвешивает, дает объяснения. Только и слышен его приятный голос. 40, 50, 120, становьте, снимайте, убирайте. Не становись сюда, балда, становись на эту сторону. Только вдруг мы замечаем, что при всей красоте своей работы весовщик у слишком требовательный законник. Ну, не у каждого, но через одного человека он отказывается принимать груз. Как у кого расхлябанная тара, он ее не берет. Хотя по лицу видать, что сочувствует. Которые с расхлябанной тарой страдают, переживают. Весовщик им говорит, заместо того, чтобы переживать, укрепите вашу тару. Тут где-то шляется человек с гвоздями, пущай вгонит вам пару гвоздей, пущай подтянет проволокой, потом подходите, я приму без очереди. Мы смотрим точно. За будкой ходит человек с клещами и молотком, он трудится в поте лица и укрепляет желающим их слабую тару. И те, которым отказали, предлагают ему свою дружбу и деньги за место этого. Вот доходит очередь до одного гражданина. Он такой белокурый, в очках. Он не интеллигент, но близорукий. Вот он становит свои 6 ящиков на десятичные метрические весы. Весовщик говорит, тара слабовата, снимайте, не подойдет. От этих его слов, который в очках, совершенно упадает духом. Но перед тем, как совершенно упасть духом, он набрасывается на весовщика и орет. Что ты со мной делаешь? Куда я сунусь? Где возьму подводу? Где возьму 100 рублей, чтобы везти их обратно? Ящики не мои, ящики государственные, с оптического завода. Весовщик говорит, а мне какое дело? И делает ему ручкой. Тот по слабости своего зрения принимает этот жест за что-то другое. Он что-то теряется, краснеет, мнется, что-то припоминает давно забытое, роется по карманам и выуживает оттуда 5 рублей, все рублями, и протягивает их весовщику. Ну, при виде денег весовщик буквально багровеет. Он говорит, это как понять? Говорит, это что значит? Не хочешь ты мне очкастая корова взятку дать? Тот говорит, нет. Нет, говорит, я, говорит, достал деньги просто так. Я хотел, чтобы вы их подержали, покуда я буду снимать ящики с весов. Он уже совершенно теряется, плетет сущий вздор и, видать, готов, чтобы его морально уничтожали словами. Весовщик говорит, снимайте ваши ящики с весов. Они мне буквально душу холодят. Но поскольку ящики государственные, с оптического завода, обратитесь вон до того рабочего, пущай, укрепите их, потом подходите, я приму. А что касается насчет денег, то Бога благодарите, что у меня нет времени с вами вожаться. Но несмотря на это, он зовет еще одного служащего и говорит ему, говорит, вы представляете, мне сейчас взятку хотели дать. Представляете, нелепость какая. А я жалею, что я для виду не взял, чтобы потом было легче доказывать. Этот новый говорит, да, вы, да, жаль, что не взяли. Надо было взять. Надо было историю развернуть. Чтоб не было мыслей в голове, что у нас рыло в пуху. Который в очках, совершенно сопревший, возится в углу со своими ящиками. Их ему приводят в христианский вид и волокут обратно на весы. Тогда мне начинает казаться, что у меня тоже слабая тара. И покуда не пришла моя очередь, я иду к рабочему и прошу его укрепить мою сомнительную тару. Он с меня спрашивает, 8 рублей. Я говорю, вы что, обалдели? За 3 гвоздя 8 рублей. Он говорит, понимаете, я вам взял дешевле, но войдите в мое пиковое положение. Мне надо делиться вам с тем крокодилом. И вот тут до меня начинает доходить эта хитрая механика. Я говорю, вы что, делитесь с весовщиком? Рабочий смущается, что наплел лишнего, что-то говорит насчет дороговизны жизни, маленького оклада жалования, делает мне большую скидку, приступает к работе. Подходит моя очередь. Я ставлю свой ящик на десятичные метрические весы, любуясь крепкой тарой. Весовщик говорит: «Тара слабовата, сымайте, не подойдет». Я говорю: «Как? Мне ее только что укрепляли. Вон тот с клещами укреплял». Весовщик говорит: «То пардон, то пардон. Ваша тара сейчас крепкая, но была она слабая. А мне это завсегда видно. А сейчас крепкая. То пардон, то пардон». Я сдаю ящик. Он берет, выписывает квитанцию. Я плачу деньги, беру квитанцию, иду домой и думаю по дороге о человеческой хитрости, о том, с каким трудом оставляют люди свои насиженные позиции. Что пардон, то пардон.
Новая песня. Композитор Давид Тухманов и поэт Роберт Рождественский посвятили ее будущим стартам и финишам Олимпиады 80. Поет Теннис Мяги.
Далеко, 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 но проснулась Москва. Посередине праздника, посреди земли. Ах, как шагают широко, широко, широко по восторженным улицам королевы плавания. Ох, за короли. Сегодня никуда от спорта не уйдешь, от спорта нет спасения. А стадион гремит, как будто подошла волна земля трясения. Пусть стадиона сто раз повторит дальняя даль. Солнце в небесах горделиво горит, будто медаль. Просторно над нею, над нею, над ней в небе флаги плывут, словно разноцветная стая облаков. Сегодня лучше и добрее, добрее, добрее станет все человечество. В спорте есть соперники, в спорте нет врагов. Сегодня никуда от спорта не уйдешь, от спорта не избавиться.
сегодня на земле прибавится тепла и радости прибавится. Устави ее на сто раз повторит больная даль. Солнце в небесах горделиво горит, будто медаль, будто медаль.
И зовет олимпийский огонь с толпой.
Будет земля счастливой и молодой. Нужно сделать все, чтобы этот олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как первый раз.
Очередной выпуск воскресной передачи «С добрым утром». Она была подготовлена отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио. Вела передачу Галина Новожилова, режиссер Анатолий Борисов, музыкальный редактор Гуна Голуб, редактор Ирина Синькова.